Итак, сегодня у нас 19 января 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня у нас очередная лекция из темы йога сексуального союза. Продолжим мы с того момента, где остановились на предыдущей лекции. Итак, мы затронули одну из самых важных и таких стратегических тем йоги сексуального союза. Это система стимулов. Собственно говоря, если у человека выработана правильная система стимулов, все остальное к нему приложится. Напоминаю, что, скажем, в той же хатха-йоге критерий успешности, так сказать, в продвижении этой йоги является привычка заниматься. То есть, если у вас выработалась привычка что-либо делать, время работает на вас. Но зачастую очень тяжело выработать привычку. Приходится себя преодолевать, применять некий такой внутренний аскетизм какое-то время, прежде чем все пойдет как бы само собой. И то же самое касается, если мы хотим достичь каких-то таких устойчивых состояний в йоге. То есть, если мы занимаемся йогой, то очень часто в некоторых упражнениях наблюдается такой эффект. Пока занимаемся, как бы эффект присутствует, ну вот мы бросили заниматься, и эффект исчез. В то же время в йоге известно такое понятие, как некое совершенство. То есть, если вы достигаете какой-то высоты в той или иной практике, то в дальнейшем, занимаетесь вы этой практикой или нет, эффект от этой практики с вами остается навсегда. Так называемые сиддхи или совершенство в том или ином виде йоговской деятельности. Но требуются очень серьезные усилия, дабы достичь этого некого переломного момента, после которого занимаемся мы или не занимаемся, с нами остается то положительное качество, которое, в общем-то, осуществляет та или иная йоговская практика. И вот как выработать эту систему стимулов, чтобы заниматься себя йогой? Как выработать систему стимулов, чтобы заниматься чем-то в жизни, на работе или в каких-то других видах деятельности, хобби, например? Я напоминаю, что мы рассматривали на предыдущей лекции случай, когда человек как бы делает рывок и уходит от этого сценария, когда в жизни присутствует кнут и пряник, и, так сказать, этот коридор между кнутом и пряником становится очень широким. То есть кнут где-то далеко-далеко позади. Наступает такое временное как бы состояние относительной свободы. И вот нет ничего более опасного на пути духовного развития, как эта относительная свобода. Внешний кнут и пряник, внешние стимулы двигаться отвалились, а внутренние стимулы мы еще не научились вырабатывать сами для себя. И вот это так называемый промежуточный момент, очень болезненный и очень долгий. Лишь только те люди преуспевают в йоге, кто переходит этот очень странное такое промежуточное состояние. То есть, когда они полностью отказываются от внешнего кнута и пряника и переходят к внутренним стимулам движения. Но еще раз напоминаю, несем мы в себе отпечатки нашей звериной кармы, которая в самый неподходящий момент начинает просыпаться. И вот у нас внешне есть ресурс, есть у нас время, есть у нас, скажем, возможность чем-либо заниматься, а мы все равно не занимаемся. В самый неподходящий момент наваливается ленность, в самый неподходящий момент наваливаются какие-то отвлекающие факторы, которые уводят нас в сторону. И мы с вами на предыдущей лекции коснулись, что это одно из самых серьезных практических применений йоги сексуального союза в том, что она помогает нам выстраивать такую очень неочевидную систему стимулов, промежуточную, которая работает в тот момент, когда внешние стимулы или внешний кнут и пряник уже как бы перестают на нас действовать, а внутреннее состояние полнейшей, так сказать, свободы или осмысленности и осознанности каждого своего дальнейшего шага еще не пришли. И здесь мы теперь коснемся философии этого вопроса, а как же это получается? Для того, чтобы объяснить, как же действует вот эта система стимулов в йоге сексуального союза, придется обратиться снова к аксиоматике и вспомнить, что такое механизм защиты продолжения рода. Мы помним, что этот механизм, цель которого только лишь одна, непрерывность жизни, непрерывность рождения, во многом определяет наше поведение и заставляет нас выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы тема, значит, занятия сексом с возможностью производства потомства была доминирующая. То есть, чем бы человек ни занимался, все равно будет неявно присутствовать этот фактор. Таким образом, механизм защиты продолжения рода как бы своими щупальцами, если угодно, пронизывает все виды деятельности нашей и все наши структуры наших тел. Мы неоднократно говорили о том, что как много препятствий ставит механизм защиты продолжения рода на пути человека, который стремится, так сказать, к идеалу йоги, вершинам самопознания. И в то же самое время мы с вами говорили, что каким-то образом отключать этот механизм или попытаться его сломать, на самом деле одна из самых недопустимых вещей. То есть ни в коем случае нельзя на него замахиваться. Поэтому приходится искать некую тропинку, чтобы с одной стороны механизм защиты продолжения рода был доволен нами, с другой стороны не мешал нам достигать высот в нашей системе самопознания, которой является йога. Именно с целью умиротворения механизма защиты продолжения рода и предписывается некая линия поведения для йога и йогини, наиболее, так сказать, с минимальным сопротивлением со стороны механизма защиты продолжения рода. То есть, когда у вас есть постоянный партнер, муж или жена, когда у вас есть дети, но когда вы со своим мужем и женой, в том числе, практикуете йогу сексуального союза. Ну и, наконец, самая пикантная сторона, когда помимо вашего мужа или жены, у вас должны быть партнеры или партнерши для того, чтобы нейтрализовать действие механизма защиты продолжения рода, который будет вас, значит, переключать с одного партнера на, так сказать, другие особи. То есть так выстраивается как бы система тех практик, которые, собственно говоря, и обеспечивают этот коридор. И обеспечивают возможность заниматься тем, чем мы хотим, и при этом не покушаться или не замахиваться на механизм защиты продолжения рода. Тропинка эта бывает очень узкая, трудно реализовываемая. То есть до тех пор, пока мы не приняли первые три принципа йоги, мы никогда просто не подойдем даже к возможности реализовать те механизмы, которые заложены вот в этой нейтрализации, точнее умиротворения механизма защиты продолжения рода. И все практики, они так или иначе, как раз еще раз напомню, и занимаются тем, чтобы нащупать эту тропинку. Теперь, когда же мы говорим с вами о системе стимулов, здесь мы касаемся высшего пилотажа в йоге сексуального союза. или высших таких как бы методов в, так сказать, использовании всех благоприятных факторов на пути к вершинам нашего самопознания. Строго говоря, мы с вами заставляем механизм защиты продолжения рода работать на нашу духовность. То есть, в отличие от всех предыдущих методов, где мы как бы обходили механизм этот, теперь мы как бы запрягаем его в упряжку, и именно он начинает быть фактором, который заставляет нас идти по пути духовного развития. То есть есть всякого рода такие аналогии в древней эзотерической литературе Индии, Тибета, которые сравнивают, значит, этот процесс, как, скажем, в одном из трактатов, как возможность ездить на разъяренном тигре. Представьте себе тигра, один вид которого в джунглях наводил ужас. Да причем еще разъяренный тигр, голодный тигр, полный сил, полный стремления. Но бедный путник, которому, значит, который попался на пути этого тигра, мало того, что нашел способ, чтобы тигр его не съел, но также и возможность оседлать этого тигра, сесть на него верхом, и чтобы теперь сам тигр нес этого путника, которого, вообще говоря, он должен был бы съесть. То есть это высший пилотаж. И смысл этого высшего пилотажа или высшего, так сказать, самого наиболее, так сказать, утонченного использования механизма защиты и продолжения рода как раз и заключается в том, чтобы заставить впрячься механизм защиты и продолжения рода в упряжку вырабатывания для нас стимулов. То есть мы как бы заставляем механизм защиты продолжения рода заставлять наше физическое тело заниматься физическими йогами. Наши тонкие ментальные проявления заниматься, соответственно, медитативными или теми йогами, которые отвечают вот за наши, так сказать, тонкие проявления. Более того, даже те моменты, которые беспричинны, еще раз напомню такую поговорку в нашей школе йоги, что если хоть что-то происходит внутри вас беспричинно, знайте, это причинное тело. Так вот, даже на этом уровне причинного тела возникает возможность использовать механизм защиты продолжения рода таким образом, что даже он выстраивает вектор как бы трансформации причинного тела в сторону, так сказать, преодоление неведения, в сторону осознания того, что же есть такое майя, что же есть такое наше высшее я, и как следствие, значит, дает все высоты самопознания. И, то есть, как бы все структуры нашего тела, грубая, тонкая, причинная, начинают управляться этим, как бы мы его назвали, тигром, механизмом защиты продолжения рода. Действительно, еще раз я хочу напомнить, что механизм защиты продолжения рода действует на протяжении всей нашей эволюционной истории, когда мы с вами формировали все наши тела, начиная от самых примитивных, заканчивая вот уже телом человека. Этот механизм работал, когда еще у нас не было нашего разума в том понимании, которое мы сейчас его, значит, имеем, а был только лишь принцип разума еще не развит. То есть на каждом этапе нашей эволюции механизм защиты и продолжения рода так или иначе присутствовал и заставлял нас двигаться. Заставлял нас искать скажем, особь противоположного пола, когда мы уже стали более-менее сложны в устройстве, в теле человека заставляет все наше поведение или все наши действия соизмерять с этой возможностью продолжения рода. Механизм этот пронизывает все наши структуры, в том числе и самые глубинные структуры причинного тела. И поэтому, если мы заставляем его работать на нас, появляется как бы внутренний стимул духовного саморазвития, который приводит к тому, что именно этот механизм заставляет трансформироваться наши тела, и тем самым приходит осознание, что же это за тела, как они работают. Соответственно, возможность понять их связь с нашими более глубинными проявлениями нашего изначальной нашей энергии, нашего изначального сознания, изначальной праны. И как следствие разотождествиться от них, чтобы потом опять подняться вверх по источнику наших проявлений к нашему высшему Я. Итак, во всех йогах так или иначе призывают такой метод, чтобы достаточно серьезно применять сочетание там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить, до тех пор, пока не вырабатывается привычка. А если привычка вырабатывается, то в дальнейшем время работает на нас. Но если же мы хотим, скажем, изменить вектор нашего движения, то привычку придется вырабатывать уже в чем-то другом. Опять приходится, так сказать, выставлять систему стимулов. То есть, и до тех пор, пока и вот в, скажем, медитативной практике не выработается привычка, так сказать, заниматься теми или иными видами медитации. И так постоянно. Тут же мы таким образом, как бы, переносим вот этот акцент на механизм защиты продолжения рода, что мы как бы в большей степени становимся некими наблюдателями, как идут все процессы внутри нас. То есть, с одной стороны, надо, скажем, напрячь мышцы в той или иной позе или в том или ином упражнении, но при этом приходится применять волю и усилия. А механизм защиты продолжения рода в этот же момент будет сам генерировать такие, скажем, ощущения или предпочтения, приоритеты на уровне тонкого тела, что они как бы как обезболивающие, как бы закрывают это усилие. Ну, действительно, когда мы занимаемся сексом, я об этом уже повторял, еще раз хочу повторить, ведь мы не думаем о тех физических усилиях, которые мы затрачиваем, а они достаточно значительны. Но так как все покрывается уже какими-то нашими мыслями, ощущениями, переживаниями, мечтаниями, значит, грезами и так далее, это как бы уходит на второй план, и мы гораздо легче начинаем делать, там, скажем, те или иные физические движения. То же самое касается и в отношении нашего разума, то же самое касается и в отношении действия, так сказать, причинного тела. Итак, это вот философия, основная философия, что мы заставляем механизм защиты продолжения рода работать на нас. А он абсолютно, как вы помните, друзья, безжалостен. И он абсолютно, так сказать, имеет такие, знаете, очень быстрые, доходчивые методы, дабы заставить наши структуры работать. Это мы с вами, значит, требуются усилия, иногда, так сказать, по преодолению своей лени. Иногда, наоборот, усилия для того, чтобы преодолеть излишнюю, скажем, гиперактивность. То есть мы помним, что мы должны это чередовать в йоге. И получается так, что то человеку надо себя очень сильно приводить в тонус, то наоборот успокоить себя. Скажем, утром человек просыпается, и он сонный, ничего делать не хочется, голова не соображает. И вот он на раскачку тратит иногда несколько часов, чтобы прийти в такое работоспособное состояние. Но вот он начал работать. Значит, рабочий день по нарастающей, он как бы втягивается в процесс. И вот уже рабочий день остановился, а человек как бы на этих очень больших оборотах. Он хочет продолжать работать. Значит, он даже домой, может быть, приходит, ложится спать, а в голове вертятся эти лихорадочные мысли о работе. И ему бы наоборот остановиться, а эти мысли все вновь и вновь приходят в его голову. То есть и приходится опять прилагать некие усилия, дабы умиротворить все свои мысли, успокоить. И так в отношении всего, физического уровня, тонкого уровня, причинного уровня. То есть нужна некая гармония между процессами, как бы сказали физиологи, возбуждения и процессами торможения. Более того, необходимо умение переходить одного к другому. Иначе либо мы скатимся в абсолютную леность, либо наоборот, наша излишняя гиперактивность приводит к истощению нервному, физическому. И как вот себя заставлять? Ну, опять же, обычно человек заставляет себя с усилием, с применением усилий воли. Но если же он использует йогу триады, то появляется возможность выставить внутренние эти механизмы, что достаточно только лишь, так сказать, осознать проблему, как механизм защиты продолжения рода начнет сам собой за нее браться, как если это был бы волшебный такой наш помощник. Где надо приводить в тонус, где надо наоборот успокаивать. И позволяя нам как бы больше сконцентрироваться на сути, на нас самих. То есть на том, чтобы научиться разотождествлять себя со своими телами, со своими мыслями, со своими ощущениями, со своими предпочтениями. А наблюдать, как это все само двигается, так условно говоря, из-под палки механизма защиты продолжения рода. Понятно, что тут же возникает более глубинная степень познания, как все работает, как эти шестеренки вертятся. А соответственно, если приходит это познание, то легче понять, а какие же более глубинные или основополагающие импульсы или факторы управляют всем вот этим механизмом шестеренчатым всех наших тел. То есть мы приходим к осознанию своих глубинных первопричин. Напоминаю вам аксиоматику йоги, что у каждого из нас есть наше высшее я, и есть два его проявления, значит, энергия и сознание, которое в дальнейшем как бы управляет другими потоками энергии сознания, устройства нашего тела. В частности, если мы рассмотрим даже наше грубое физическое тело, у нас есть наши клеточки. Каждая клеточка – живое существо. Оно может жить отдельно от нас, но оно так встраивается в поток энергии сознания, что мы представляем собой единое целое. Да, так вот, можно, так сказать, разотождествиться от этих потоков второстепенных энергии сознания, сконцентрировавшись на наших основных потоках энергии сознания, тем самым дойти до нашего высшего я, или что же мы из себя такое представляем. По этой причине это действительно, так сказать, йога, которая относится к разделу быстрых методов в йоге. И жизнь бедного йога или йогини действительно значительно изменяется, появляется этот фактор ускоряющий, причем ускоряющий не каким-то таким, знаете, героическим напряжением воли или каким-то героическим аскетизмом, а как-то все изящно и уместно, само собой, естественно. Но, опять же, для этого надо приручить механизм защиты продолжения рода. А мы, еще раз я вам напомню, даже если мы научились его просто обходить, если мы его научились просто не раздражать, это уже большая победа. А вот еще использовать для, так сказать, наших же целей, конечно же, на такое уходит достаточно значительное время. Еще также такой фактор, следует помнить в этой системе стимулов и возможностью использовать механизм защиты продолжения рода, чтобы отказаться от внешнего кнута и внешнего пряника, перейти на внутренний как бы, механизм, который бы держал нас в тонусе, следует помнить еще раз, а в чем причина возникновения механизма защиты продолжения рода? Или, собственно говоря, откуда он взялся с позиции йоги-триады, но только лишь не с позиции вот нашего эволюционного развития, а, так сказать, с более высоких каких-то вершин. Значит, эта часть в большей степени относится к следующей йоге, которую мы должны будем с вами рассмотреть в дальнейшем, йоге влюбленности. Так вот, механизм защиты продолжения рода и сама возможность, вернее, сама необходимость в его наличии, она порождается отсутствием влюбленности, как мы с вами это уже, так сказать, вскользь затрагивали. Итак, я напоминаю, что триада йога сексуального союза, где занимается, так сказать, она в первую очередь сексуальными контактами на уровне наших физических тел, тантра-йога, где больший акцент сделан на какие-то наши мысли, предпочтения, грезы, образы, мечты. Значит, йога влюбленности, которая затрагивает больше причинное тело. Так вот, все наши проявления, которые так или иначе описываются этими всеми тремя йогами, в большей степени нам говорят, как компенсируется отсутствие высочайшей влюбленности, в котором все мы должны были бы находиться, если бы у нас была поистине фантастическая карма. То есть считается, согласно йоге триады, что если вы находитесь в состоянии влюбленности какое-то совершенно смехотворное время, то вы настолько быстро достигаете вершин самоосознания, что, по сути дела, другие йоги вам не нужны. Но так как мы не находимся в состоянии влюбленности, как раз как ответ на этот перекос Вселенной, а Вселенная сделана так, как если бы мы должны были находиться в состоянии влюбленности, то есть как бы вот этот минус отсутствия влюбленности должен гаситься другим минусом механизма защиты продолжения рода, чтобы, знаете, как в математике, минус при перемножении на минус дает плюс, чтобы в общем и целом Вселенная оставалась такая, для чего она и была создана. Так вот, механизм защиты продолжения рода – это, по сути дела, рефлексия окружающего нас мира и устройства нашего тела на то, что мы не пребываем в состоянии влюбленности. И как бы компенсация вот этого нашего неведения изначального, в котором мы пребываем. А вы помните, что причина всех страданий – это наше изначальное неведение. И по мере того, как мы преодолеваем это изначальное неведение, у нас возникают предпосылки для создания неких инструментов по преодолению страданий. Вот. А механизм защиты продолжения рода как раз и обеспечивает эту возможность для нас непрерывно и неуклонно двигаться в сторону преодоления нашего изначального неведения. Вот почему, еще раз я напомню, даже речи не может быть о том, чтобы как-то вмешаться теми или иными способами в работу механизма защиты и продолжения рода, отключить его или как-то заблокировать. Так вот, получается, что здесь мы придерживаемся, опять же, широко известного принципа триады, вообще быстрых методов в йоге, такого принципа «обрати поражение в победы». Да, у нас есть механизм защиты продолжения рода, да. Да, мы не находимся в состоянии влюбленности по причине своей глупости, да. Но как, значит, этот фактор использовать для того, чтобы выйти из этой ситуации? И вот как раз все эти три йоги, триады как раз и помогают нам, позволяют нам таким образом работать с нашим же собственным неведением и механизмами, компенсирующими это наше неведение, чтобы мы как можно быстрее двигались в сторону знания, в сторону преодоления, в сторону, значит, вот высшего самопознания. Еще раз я хочу напомнить, хотя это еще раз мы это будем обсуждать более подробно в йоге влюбленности. Влюбленность невозможно генерировать. Все йоги, будь то йога сексуального союза, тантра-йога или йога влюбленности, это всего лишь, ну, как бы свод правил, как устранить те факторы, которые имеют тенденцию разрушать влюбленность, но никак не, значит, это не те упражнения или факторы, которые смогут так или иначе ее привнести или генерировать. Так вот, следует очень четко понимать, что когда, скажем, у мужчины помимо жены есть еще партнерши, с которыми он практикует, в том числе и сексуальные йоги, и входит в сексуальный контакт, направлены вовсе не для того, чтобы разрушить влюбленность или как бы уйти от идеалов влюбленности, а только лишь для того, чтобы устранить такими методами все факторы, которые способны эту влюбленность уничтожить, когда она нам дарится свыше. То есть как бы от обратного. И до тех пор, пока мы, значит, не устраняем эти причины или факторы, разрушающие ту влюбленность, которую нам дарит Вселенная время от времени, мы обречены вновь и вновь скатываться вот на этот уровень страданий, на этот уровень непонимания и этот, на этот уровень как бы жизни без, в неведении относительно того, для чего весь этот мир сделан и кто мы в этом мире. Именно для этого нужны, скажем, партнеры или партнерши. Именно для этого нужна практика со своим мужем или женой. Именно для этого надо, так сказать, практиковать вот эти идеалы практического целомудрия, когда мы занимаемся сексом без потерь, разделяя ту часть, которая идет на наслаждение, и полностью ее вырабатывая, от той части, которая идет на продолжение рода и должна быть сохранена только лишь если мы не планируем действительно, значит, произвести на свет потомство. И вот именно для этого нужно, так сказать, уходить от этих внешних стимулов в виде кнута и пряника и переходить к этому промежуточному стимулу, вырабатывающегося в использовании механизма защиты продолжения рода. Почему? Да потому что в состоянии влюбленности отпадает само понятие стимулов. Для человека влюбленного он даже не задумывается о том, что такое стимулы. Для него исчезают и кнуты, и пряники, не просто конкретные, а в своей первооснове. Они лишаются смысла. Или с формальной точки зрения человек выходит из плоскости причины и следствия, плоскости кармы, вот в эту плоскость свободы. То есть по-настоящему свободен только влюбленный. Только лишь через влюбленность по-настоящему можно осуществить свободу, говорит йога Триадана. Все остальные методы, практики, они скорее как мертвая вода, которая абсолютно необходима, даже дабы избавить нас от глупости. Но она не дает нам, значит, гарантированно того, что мы приобретем какие-то высшие, так сказать, вот эти цели. Но с другой стороны, если же мы испытываем проблему в тех или иных, так сказать, вот в тех потерях влюбленности, которая иногда наблюдается, то до известной степени вернуть возможность прихода вновь влюбленности можно лишь только лишь этими средствами. То есть, если между мужчиной и женщиной когда-то была страсть, влюбленность, не страсть, влюбленность, и затем она исчезла. Влюбленность приходит и также исчезает. Мое любимое сравнение, как снежинка на теплой руке. Вот она упала, вот она красивая есть, но в следующий момент это бесформенная капелька. И всегда возникает ощущение или желание воспроизвести это состояние вновь и вновь. Но никаким усилием воли, никакими заклинаниями, мантрами, янтрами, никакими там паломничествами, никакими там аскетическими подвигами. Ничем вы не в состоянии воспроизвести или восстановить это состояние влюбленности. И очень иногда бывает тяжело, когда состояние влюбленности уходит, высочайшей влюбленности. Мы поговорим в курсе йоги влюбленности, градации. Так вот, очень печально, когда оно уходит между людьми, которые до этого испытывали друг другу состояние влюбленности, но потеряли его. И чтобы вернуть его, точнее не вернуть его, а сделать предпосылки, чтобы оно вернулось, как раз и нужны все эти практики, как йоги сексуального союза, тантра-йоги, йоги влюбленности. В том числе и по полной программе использования сексуального аспекта. Почему? Потому что сексуальный аспект самый грубый. Мы действительно в физических телах занимаемся сексом. И наиболее легко им можно разрушить влюбленность. Зачастую так оно и происходит. И для того, чтобы как бы в следующий раз, когда эта влюбленность придет к нам, мы ее не разрушили, мы должны полностью отработать этот аспект сексуальности, то есть всем тем, чем занимается йога сексуального союза. А дабы не было этих метаний, когда влюбленность проявляется то через одного человека, то через другого, то через третьего, там, то через четвертого, предполагается, так сказать, использовать это лекарство, практики с разными партнерами или партнершей. То есть, дабы отработать все возможные вот эти механизмы, когда в самый неподходящий момент что-то в вас работает, и вы своим каким-то неуместным, неумелым поведением разрушите ту влюбленность, которую, значит, Вселенная нам дарит. Когда вы начинаете распыляться на другие, на других людей, вам бы сконцентрироваться на своей девушке. А так срабатывает ваша дурная карма, что вы начинаете распыляться по другим девушкам. И вот, дабы, как сказать, нейтрализовать это действие, и предполагается практика, значит, этих йог с другими партнерами или партнершами. Но опять же, все практики йоги влюбленности, тантра-йоги, йоги союза имеют смысл только лишь до того момента, когда пока вы не влюбились. Как только вы влюбились, все, вам уже поздно что-либо практиковать или чем-то заниматься. То есть готовиться надо к этому до этого, либо после этого. Теперь следующий такой момент, который мы должны с вами рассмотреть, точнее еще раз на нем сконцентрироваться, это проблема наслаждения. Итак, йога сексуального союза построена таким образом, чтобы мы максимально выбрали то естественное наслаждение, возникающее от занятия сексом с нашим партнером или партнерами. и максимально сохранить ту часть, которую мы, как правило, не ощущаем, которая идет на продолжение жизни. И образно говоря, мы должны как бы обжечь свое физическое тело в огне наслаждения. Как только мы наберем некое критическое количество наслаждения именно от сексуальных практик физических на уровне физического тела, наше как бы тело обжигается и больше перестает приносить нам проблемы. На Востоке очень популярно такой образ про кирпич или про горшок, который делается из глины. Но до тех пор, пока он не обожжен в раскаленной печке, после своего изготовления, он может вновь размокнуть под дождем и превратиться во что-то бесформенное. Так же и мы. До тех пор, пока мы не дошли некого такого предела в количестве наслаждений, которое мы можем испытать от нашего физического тела, всегда будет соблазн переключиться на какие-то второстепенные, уводящие нас факторы и запутать нас. Но если вы в физическом плане обожгли свое тело в огне йоги сексуального союза, то никакие другие наслаждения материального как бы плана на уровне наших тел не будут на вас действовать. Есть люди, которые говорят: ой, я не могу отказаться, скажем, от чрезмерного потребления пищи. Я зависим от того, чтобы постоянно есть, есть вкусно, есть много, несмотря на все проблемы, связанные с, так сказать, излишним весом, плохим самочувствием там, и так далее. Ну, то есть наше физическое тело требует от нас какого-то фактора наслаждения. Более того, иногда оно захватывает рычаги управления в свои руки, и мы не в состоянии остановиться. Мы сели за стол, и нам бы, значит, покушать и перестать кушать. А мы кушаем до тех пор, пока нам действительно уже плохо не становится. Это происходит в том числе по той причине, что как бы физическое наше тело требует определенного наслаждения, спектра наслаждений, который мы получаем от еды. И как бы преодолеть эту зависимость можно лишь только одним способом. Это дать другое наслаждение, более сильное, по сравнению с которым первое наслаждение более тусклое. И всегда идет вот эта система, опять же, можно назвать ее как бы стимулов, но только в плане наслаждения. Йога сексуального союза на уровне нашего физического тела при занятии сексом дает все спектры наслаждения, которые возможны от нашего физического тела. И если мы доходим определенного уровня, до определенного уровня в этих наслаждениях, все проблемы, связанные с наслаждениями нашего физического тела, отходят на второй план. Они просто тускнеют и бледнеют. У вас появляется способность управлять своими, так сказать, какими-то физическими проявлениями. Это не обязательно может быть еда. Это, скажем, может быть состояние, когда ваше тело неприхотливо. Холодно или жарко, дождь моросящий, а вы по щиколотку в воде стоите. Либо жарко под палящими лучами, либо еще какие-то факторы. Факторы физические. Они заставляют нас испытывать дискомфорт, либо заставляют нас испытывать какие-то предпочтения. Когда холодно, мы стремимся идти там, где тепло, когда тепло, туда, где холодно. То есть этот фактор, опять же, манипуляции нами на уровне физического тела, значит, нашим физическим телом. Так вот, если вы обожглись в йоге сексуального союза, прокалили, прожгли свое тело до определенного состояния, вы выходите из-под вот этого жесткого действия. Почему? Да потому что вы уже пережили такой высоты наслаждения, по сравнению с которым, как наслаждение, так тем более дискомфорт, все мелочь. Наконец, следующий такой момент, о котором очень также надо помнить. Природа на устройство нашего тела не любит, когда мы прыгаем через ступеньки. И как только, значит, если мы хотим достичь какого-то наслаждения более высокого, чем просто физическое наслаждение, то есть это наслаждение на уровне нашего тонкого тела, мы должны дойти до этих механизмов, которые это наслаждение вырабатывают. Так вот, законный, красивый и королевский путь дойти до наслаждения на тонком, это когда мы получили максимум на грубом. Как только в йоге сексуального союза вы выходите до таких степеней наслаждения, на которых только лишь и может функционировать ваше физическое тело ограничено, мы не можем сделать больше количества движений в секунду, чем предполагает физика нашего тела. Да? Или мы не можем потратить, скажем, энергии, запасенной в наших мышцах после того, как мы скушали ту или иную еду, больше, чем, значит, мы перед этим покушали. То есть это достаточно большой, на самом деле, так сказать, коридор, где наслаждение может расти, но все равно рано или поздно выше физического уровня вы не прыгнете. Так вот, как только вы дойдете до этого уровня предела физического наслаждения, автоматически природа включает возможность вашего наслаждения на тонком уровне. И в вашу жизнь начинают входить на порядок более сильное наслаждение по той причине, что его выработка, как бы, или его осуществление идет не с применением вашего физического тела, а с применением вашего тонкого тела. А оно в этом смысле более как бы мобильное, гибкое, более, если угодно, податливое. Таким образом, у вас открывается следующий, как бы, горизонт наслаждений. Физическое, подкрепленное именно этим предельным наслаждением от переживания мыслей, надежд, фантазий, там, грез, мечтаний. И это уже уровень наслаждения другой йоги-триады, тантра-йоги. Но бывает очень тяжело к нему подойти, к этому второму уровню, во взаимоотношениях, скажем, мужчины и женщины. Скажем, в постели, дай бог, у них все хорошо, а какие-то черты характера не позволяют им вместе испытывать наслаждение друг от друга во взаимодействии, в совместной жизни. Начинаются трения, начинаются споры, начинаются какие-то выяснения отношений, недопонимания. И если мы отрабатываем уровень йоги сексуального союза, то это является достаточно хорошим плацдармом для того, чтобы мы уже перебрались вот на этот другой уровень тантра-йоги и начали там разгребать все недостатки как нашего характера, так и наших партнеров, значит, или партнера. Но в то же самое время, если мы будем говорить о сексуальном взаимодействии, то сексуальное взаимодействие или наслаждение от секса становится в десятки раз больше, как только вы, так сказать, полностью отрабатываете физический уровень. И в тантра-йоге есть такое понятие, как занятие сексом на тонком уровне. К сожалению, сейчас расплодилось огромное количество книжек со всякого рода небылицами на эту тему, где полумаргинальные, полубольные люди начинают какие-то свои измышления публиковать и тиражировать, вводя в заблуждение и так мало что понимающее, значит, население всей планеты. Но, что называется, основа этих их домыслов действительно реальна и действительно из йоги известна. Если вы отработали уровень общения на уровне физического тела, то у вас появляется очень загадочная способность вступать в сексуальный контакт на тонком уровне с лицом противоположного пола. Это является на порядок более сильным. Отсюда, значит, как отголоски этих просочившихся знаний, возникли многочисленные советы, так или иначе касающиеся йоги-триады, что якобы можно пропустить уровень физического контакта и сразу же переходить на уровень взаимодействия тонких тел, или так называемое, значит, так вот, сексуальное взаимодействие на вот более тонком уровне. В нашем цикле лекций по тантра-йоге я уже касался этой темы. То есть, если вы не отработали физический уровень и не прошли наслаждение до вот этой высшей предельной точки, которая только может обеспечить ваше физическое тело, то всякие попытки начать заниматься сексом на тонком уровне будет самообманом, причем деструктивным самообманом, по сути дела самоудовлетворением, сексом по телефону или через интернет, знаете так, в кавычках, если говоря. То есть со всеми вытекающими отсюда последствиями со стороны механизма защиты продолжения рода. До тех пор, пока вы не обожгли свое физическое тело в сексуальном контакте между грубым мужским телом и грубым женским телом, механизм защиты продолжения рода не даст вам перепрыгнуть на уровень взаимодействия занятия сексом вот на этом уровне тонкого. Безусловно, есть разные, так сказать, в тантра-йоге практики, разные, значит, методики, которые описывают эту возможность вступать в сексуальный контакт на тонком уровне. Более того, даются соответствующие янтры, соответствующие мантры, которые позволяют любящим друг друга, там, скажем, мужу или жене, так сказать, на вот этом тонком уровне взаимодействовать так же интенсивно, как если бы они взаимодействовали на уровне физическом, будучи друг с другом рядом, как при занятии физическим сексом. Но это скорее, знаете, из области таких как бы искусственных временных методов, если вы не отработали все на уровне физическом. Почему? Потому что слишком долго этим злоупотреблять или слишком долго на этом уровне находиться критически опасно, опять же, со стороны негативного воздействия механизма защиты продолжения рода. Ну и в продолжении этой темы, заскакивая несколько, конечно же, вперед до йоги влюбленности, точно так же, когда вы в свою очередь отработаете возможность сексуального союза уже физического плюс тонкого, вы как бы переходите на третий уровень или возможность заниматься, так сказать, вот этим взаимодействием со своим мужем, женой на самом глубинном уровне, на так называемом причинном уровне. То есть люди, которые действительно умеют взаимодействовать друг с другом в сексуальном плане на причинном уровне, вот это по-настоящему благословенная, сияющая и приносящая удачу пара. То есть это совершенно высший уровень. Тот, может быть, уровень, который обычные люди очень редко когда испытывают. А испытав, он, как правило, бесследно исчезает. То есть это более такая мягкая основа взаимодействия сексуальное на уровне причинного тела, вот, в котором действительно можно хранить эту снежинку или эту величайшую драгоценность влюбленности. Влюбленность, как представьте себе, что-то такое очень красивое, очень ажурное, очень захватывающее, но при этом очень хрупкое. Малейшая грубость Не то, что грубость. Взгляд, как говорится, косой брошенный на нее, значит, и она уже начинает морщиться, значит, от недовольства, да? Точнее, она не морщится от недовольства, она просто исчезает. Если со стороны одного из влюбленных будет, ну, или как, если со стороны человека, который влюблен, всплывут его негативные звериные кармические тенденции, и вот он с одной стороны внутри себя имеет эту влюбленность, а с другой стороны позволяет своей звериной карме всплыть и, знаете, как слону, как слон в посудной лавке, когда начинает давить все, в том числе и свою же собственную влюбленность. Да, так вот, влюбленность вещь очень деликатная, она требует очень изящного обхождения, и в первую очередь надо создать, как бы, знаете, как драгоценности всегда лежат на красивых таких подушечках, дабы подчеркнуть эффект от этой драгоценности, а с другой стороны оберечь ее. Так вот, самый мягкий уровень — это уровень причинного тела для, так сказать, такого чуда, как влюбленность. Но если это причинное тело лежит, значит, на другой, более, так сказать, погрубее подушечки тонкого тела, а то, в свою очередь, опирается на фундамент нашего физического тела, только в таком состоянии вы сохраните влюбленность. Если нет этой грубой подушечки, значит, вашего физического тела, а есть только повисшая в воздухе подушечка тонкого и причинного тела, то рано или поздно эта конструкция упадет вместе, значит, с гибелью вашей влюбленности. То есть все составляющие в человеческом теле абсолютно необходимы для того, чтобы мы не потеряли влюбленность, когда она к нам приходит. Да, так вот, это такой, как бы, такая некая логика. Пока вы не отработали на грубом физическом, вы с трудом понимаете, что такое тонкое. Отработали на тонком — до вас начинает доходить, что же такое причинное. Отработали, что же такое причинное — да, тогда вы готовы, значит, вот уже ухватить и уловить это запредельное, которым является влюбленность. И вот это, как бы, последовательность. Последовательность, она крайне необходима. Поэтому, если мы идем йогой триады, если такое понятие, как влюбленность, заставляет нас задумываться об этом понятии, ведь большое количество людей не испытывали этого состояния ни в этой или в предыдущей жизни. Даже если вы в этой жизни, я напомню, не испытывали его, но знаете, что оно есть, это гарантия того, что вы его испытывали в предыдущей жизни. Так вот, если вам эта тема интересна, если вы по-настоящему хотите не потерять этот подарок, когда он к вам придет, то к принятию этого подарка надо готовиться самым серьезным образом. Не уповать на то, что вот появится там, скажем, мой муж там Вася, или там моя там, значит, жена Катя, и все будет у нас хорошо. Они-то появятся, и будет у вас влюбленность, но вы же сами ее искомкаете. Почему? Потому что не готовы вы на физическом уровне, не готовы на тонком. А для того, чтобы на физическом, значит, уровне ее отработать, надо делать эти сексуальные йоги. Как с одной партнершей, так и с многими партнершами. То же самое касается на уровне, так сказать, тонкого уровня. То же касается на уровне причинного. Только так вы себе найдете свою жену или мужа, с которым вместе вы растворитесь в радуге или войдете в так называемую третью стадию йоги влюбленности. Теперь следующий тоже момент, который необходимо осветить. Еще более подробно, с еще более таким, как бы, углом зрения. Хотя мы его уже касались. У всех у нас есть наш разум. У кого-то он работает хорошо, у кого-то похуже. В разное время суток, в разные периоды жизни, в разных обстоятельствах жизни мы демонстрируем то более ясность, осознание и осмысленность своей жизни, то в меньшей степени. Чем больше и яснее мы осознаем, кто мы, что мы, куда мы движемся, тем больше у нас шансов заняться самопознанием, устранить неведение, а как следствие устранить причины своих страданий. Но вопрос заключается в том, что очень тяжело заставить свой разум осознавать эти высочайшие поучения йоги. То же самое и про йогу влюбленности. Зачастую мы где-то чувствуем, что это такое влюбленность. Мы как бы к этому стремимся. Но разум наш не в состоянии даже как бы ухватить это понятие, не в состоянии ухватить какие-то аксиоматические положения о том, как мы можем потерять эту влюбленность. То есть надо как-то заставить наш разум работать. Разум сделан очень интересным образом. Для работы разума или для расширения горизонтов сознания нужен избыток. Избыток сил. Избыток праны. До тех пор, пока у нас не будет этого избытка праны, наш разум не включится на полную мощность. И большие участки будут спать, как если бы их и не было. Скрытый потенциал нашего разума спит. Наш разум гораздо сильнее, могущественнее и фантастичнее, чем мы можем себе представить. Но он спит. Энергии нет, чтобы его включить. Лишь только в экстремальных случаях каких-либо стрессов или там смертельной опасности, либо каких-то, может быть, там усилий, на мгновение иногда включаются те или иные проблески нашего разума, позволяющие нам сделать какой-то прорыв, скажем, в бизнесе мы увидели новую схему, значит, обогатить себя и все остальное человечество, в науке открыть новый закон, там, скажем, природы, там, в искусстве сделать произведение искусства бессмертное, вдохновляющее людей на подвиг жизни. Но потом он раз и затухает. Нужен непрерывный поток этой энергии, чтобы разум работал. Причем поток этой энергии должен быть всех спектров. И я еще раз хочу напомнить вам эту мысль. Взять этот излишний поток энергии в нашем состоянии неведения нам неоткуда. Почему? Потому что поток этой энергии или этой праны, даже назовем это не энергия, это более сложная вещь, это прана. Поток этой праны прямо пропорционален нашему самоосознанию. И у нас есть какой-то маленький лучик, но его явно недостаточно. Значит, приходится либо сперва увеличивать этот лучик, чтобы он запитал или включил спящие разделы нашего разума, и, значит, мы вышли на этот уровень. Либо изыскивать те резервы, которые есть уже сейчас. И вот йога, триады в первую очередь призывает вас изыскать эти резервы. Где их взять? Ответ очевиден. В сексе. Если вы разделите ту часть, которая идет на продолжение жизни, и будете ее сохранять, но будете тратить другую часть, которая идет на наслаждение, то чем больше вы потратите ту часть, которая идет на наслаждение, тем в большей степени она конвертируется в тот спектр праны, который как раз и начнет оживлять ваши спящие разделы разума. Поэтому сэкономить можно на грамотном отношении к сексу. На уровне физическом, а также на всех остальных уровнях. Значит, я еще раз напомню вам мысль из тантра-йоги. Та энергия, которую мы иногда тратим на непонимание своих родных и близких, на ссоры и склоки, на невозможность мирно сосуществовать с самыми близкими людьми, это колоссальнейший резерв, который мы можем, опять же, конвертировать в этот поток праны, раскрывающий наш разум. То есть это уже удел тантра-йоги. То есть, аналогичным же образом можно сказать и про йогу влюбленности. Таким образом, вот у нас есть источник нашей праны, исходящий от нашего высшего я, напоминаю аксиоматику. Часть этой праны используется на поддержание наших тел, на то, чтобы они функционировали и управляли, значит, потоками, значит, сознания и энергии в наших телах. Другая часть праны тут же тратится на возможность продолжения рода, то есть оно резервируется. Резервируется, как у обычных животных. чем больше количество раз вы вступаете в секс с потерями, тем больше вероятность того, что, значит, у вас будет продолжение рода. Но вы уже теперь люди, не животные. Вы понимаете, что вам не надо так часто тратиться на сексе. Вы можете эту часть праны сэкономить и перенаправить ее на раскрытие вашего разума. Поэтому, когда вы занимаетесь йогой сексуального союза с этим сексом без потерь, то вы как бы изыскиваете тот количество праны, которое обычно терялось, и направляете на свой разум. И, о чудо, ваш разум оживает. До вас вдруг начинают доходить самые высочайшие поучения или положения из аксиоматики йоги. Из вещей, которые до этого ускользали от вас. Из каких-то фактов или аксиом в йоге, которые вроде бы на первый взгляд понятны, но не жизненны для вас лично. Почему? Вы не знаете, как они соотносятся лично с вашей жизнью. А тут все начнет до вас доходить по той причине, что вы включите резервы своего разума. По этой причине крайне важно заниматься чем-то, значит, заниматься йога-союзой, чтобы, во-первых, высвободить и использовать этот избыток на расширение или включение вашего разума. Как только ваш разум включился, как только вы осознали эти поучения из йоги, вы уже по-другому смотрите на свою жизнь, на проблемы в своей жизни. Вы выбираете более грамотные решения, более мягкие, более сбалансированные и более эффективные решения. И вы начинаете преуспевать даже по этой причине. Поэтому есть такое положение в йоге сексуального союза, так же, как и во всей триаде. До тех пор, пока вы не начнете заниматься этой йогой, вы не поймете до конца этой йоги. Можно сколько угодно изучать теорию этого вопроса. Я могу 3 года вам читать лекции, скажем, по йоге сексуального союза, на все лада восхваляя, рекламируя и говоря, какая это чудесная вещь. Но все это ровным счетом ничего не стоит. В плане действительно осознания того, что же это такое, до тех пор, пока вы не начнете это практиковать. И это делает, этот замкнутый круг, друзья, приводит к тому, что такие славные йоги просто не распространяются. Я не беру в расчет многочисленных маргиналов от йоги, где там сейчас и тантра, и что только у них там нет. Мы это не рассматриваем, это не серьезно, это вообще из другой оперы. Я имею в виду реальную практику, которую может делать реальный обычный человек. Значит, еще раз я хочу напомнить вам эту мысль, что тот человек, те люди, та нация, та страна, где есть этот избыток вот этих вот сил, нерастраченных на пустое занятие сексом, от которого нет даже наслаждения. Друзья, вот понимаете, что самое здесь любопытное, от занятия сексом с потерями вы не испытываете наслаждения. Вы просто так это все теряете. Так вот, в той стране, месте или те люди начнут доминировать. Я еще раз хочу привести, значит, совершенно, на мой взгляд, гениальное прозрение Льва Гумилева, который пытался объяснить возникновение, сохранение или жизнеспособность того или иного этноса наличием так называемой пассионарности. Значит, пассионарность, ну, если вы когда-либо изучали, там, скажем, хотя бы английский язык, вы слышите passion, да, латинские корни. Очень перекликается, значит, страсть. Взгляните на улицу. Что мы видим? Мы видим, что у цивилизации современной концы с концами перестали сходиться. Если рассматривать нашу страну, такое впечатление, что война здесь, Вторая мировая, действительно еще не прекращалась. Случилось мне несколько раз ехать по одной и той же дороге. вот такое впечатление, что это действительно дорога с дырами от воронок из-под бомб. Никто ничем не занимается. Никто ничего не строит. Никто ничего не ремонтирует. Я 3 или 4 раза ехал по этой же самой дороге. На одном и том же месте я каждый раз видел одну и ту же аварию. Причем одна очень ужасная. Приезжает гаишник, что-то, приезжает скорая помощь и увозят. И так повторяется день за днем, и никаких решений не принимается, нет ответственных. Почему? Апатия. Полнейшая апатия. У народа апатия. Никто ни во что не верит, нет энергии внутри, понимаете? Растратились мы. Мы победили там в войне, там в революциях, там у нас были 37-е года, все это сами безнаказанно не прошло. У нас нет этого внутри огня, который в состоянии хоть что-то изменить. И его неоткуда взять. Единственный выход, это если найдется достаточное количество йогов и йогинь, которое такими методами привлечет в этот мир то, что называется пассионарность. Иначе мы угаснем. Значит, наши правители, достойные люди, надо сказать. Почему? Потому что они пытаются хоть что-то делать, как белки в колесе, устраивают, значит, публичные разносы с телеэкранов. Но их окружает вокруг бюрократия, которая ничего не делает и делать не будет. Они, знаете, как в том у этого, у Ильфа и Петрова, он, значит, и при царе Николае сидел, значит, и при Керенском сидел, и при советской власти сидел. Значит, сейчас вот вроде как, что у нас сейчас, какой там строй сидел и, вероятно, сидеть будет. Толчка нет, нету стимула, нет вот этой вот харизмы. Это же мы наблюдаем в бизнесе. Полным-полно умных людей, полным-полно людей способных, но у них нет харизмы завертеть это все. Еще более, на самом деле, с моей личной точки зрения, хуже ситуация на Западе. У них она хуже, почему? Потому что она неочевидная. Они живут в кредит, друзья. Я не буду вникать в подробности этой всей схемы, их финансовой, но вы уже, вероятно, знакомы все с аксиоматикой йоги и, вероятно, знакомы с разделом йоги, который называется карма-йога. Это закон причины, это закон следствия. То есть за все придется платить. И некоторые думают, ну да, если мне там надо платить 100 рублей, а пройдет инфляция, и значит эти 100 рублей там, или 100 долларов, да, мне надо платить, а пройдет инфляция, это будет уже как 1 доллар, и я всех обману. Да, в финансовом плане обманешь, а вот в историческом вряд ли. Закон кармы, друзья, даже такая уважаемая, богатая страна, как Америка и прочее, не отменил никто еще. Мы живем здесь, в этом уголке Вселенной. Поэтому если мы сейчас, может быть, расплачиваемся своей плохой жизнью, плохими дорогами, полнейшей апатией за то, что выиграли Вторую мировую войну и, значит, гонку вооружений долго-долго сдерживали, то, вероятно, нашим братьям и сестрам-американцам в самом недалеком будущем придется платить по этим долгам. Слишком хорошо они жили последние эти 20-30 лет. Не работали они настолько, насколько жили. Закон кармы нарушен. Я не буду анализировать, где и через что придет эта реакция Вселенной заставить заплатить. Но она обязательно придет, друзья. Это, знаете, как есть у физиков закон сохранения энергии. Ни из ничего ничего и не бывает. У них та же самая ситуация будет. У них та же самая придет волна, та же самая апатия, то же самое. То есть, когда надо отдавать долги, а ресурса для отдачи нет. Потратились все. И выход будет только лишь один. Это может быть методами духовными переориентировать человечество. Во-первых, закрыть все дыры, на которых тратится потенциал. Но все равно придется долги отдавать, друзья. Все равно всем придется долги отдавать. Но одно дело, когда вы кому-то должны, скажем, но у вас зарплата такая, что вы покрываете все долги. вы банку должны, скажем, ежемесячно $1000, а у вас зарплата $100 000. Ну и что, вы этого будете не замечать. Более того, вы будете расти. Другое дело, когда зарплата у вас поменьше, чем вы должны. Вы идете на ухищрение, начинаете перезанимать. Долг растет. То есть, вот я хочу донести до вас эту мысль. Йога триады, несмотря на то, что она, в общем-то, предельно идеалистичная йога, и все практики в ней, даже сексуальные, нужны были не для того, чтобы приятно время проводить там в сексе, хотя йога очень положительно смотрит на то, чтобы приятно проводить время в сексе. Йога вообще замечательно на это смотрит. Особенно если первый, второй, третий принципы выполняются. А для того, чтобы создать условия для встречи влюбленности. Но как дополнительный эффект мы с вами имеем возможность залатать те дыры. Еще раз, не в деньгах, да, должны денег, хорошо, да, там каких-то ресурсов у нас нет, там жизнь у нас плохая, но у нас сейчас нехватка не в ресурсах, у нас сейчас нехватка не в технологиях, у нас нехватка вот в этом том, что называется пассионарность. У нас не хватает жизненности. И взять мы ее можем только лишь, если мы расширяем свое сознание, либо умело, значит, не тратим там, где можно не тратить. Так как расширять сознание очень тяжело, это должен быть внешний кнут и пряник, который сочетается с внутренним, то вот в первую очередь необходимо сэкономить. А сэкономив, мы направляем на наш разум, на раскрытие тех центров, на того видения, которые позволяют нам еще сильнее расширить. То есть все логично. Ну вот вы могли поругаться на кухне со своей женой. Почему? Потому что она там, скажем, вас ревнует, там, или вы ее ревнуете, или она поклеила обои, они вам не нравятся, или еще что-нибудь. В общем, какая-нибудь мелочь, почему там, скажем, ножик не наточен, или еще почему мусор не вынесен. Это может быть самая мелочь на пустом месте, вы глазом не успеваете моргнуть, как начинаете это все вращаться, 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 и вы начинаете терять. С одной стороны, вы себя спросите, а почему я там с ней поругался? И, конечно же, можно найти объективные причины, но, как правило, очень часто за этим всем скрыт механизм защиты продолжения рода. Он требует смены партнера. Ему нужен только предлог, он начинает его искать. А расставаться со своим партнером, это нерационально. Йога вообще, йога-триада за то, что у вас был постоянный муж и жена с детьми, да, а партнеры или партнерши, другие для практики, это люди, с которыми вы временно вступаете в какие-то взаимодействия, но не живете постоянной семьей, понимаете? Это просто неэффективно иначе получается. Так вот, сколько мы тратим на это? Колоссальное количество подозрений, сил, средств и так далее, и так далее. А все может оказаться происки механизма защиты продолжения рода. Но если его изящно использовать так, как надо, высвобождается ресурс. И этот ресурс идет в первую очередь на раскрытие нашего, на раскрытие нашего разума. Мы получше начинаем все понимать. И как следствие, значит, делаем уже эволюционный скачок вверх. Поэтому вот этот фактор практики абсолютно необходим. Многие люди, значит, чего-то ждут. Ну, правильно, опять же, это вопрос причины и следствия. Многие не практикуют, они просто не знают, что эта триада есть. А те, кто начинает практиковать, они, знаете, остаются полностью без руководства к действию. А руководство к действию они не получат. Почему? Потому что, ну, во-первых, они этим не интересовались, а раз они этим не интересовались, то никто из учителей йоги человечества единь это учение не давало. Понимаете, вот этот замкнутый круг, закон, понимаете, одно блокирует другое. И выход, конечно же, здесь только лишь один. Это, во-первых, обнародование этих знаний. Ведь не секрет, то, что я вам сейчас рассказывал на протяжении уже этих лекций, и буду еще, может быть, рассказывать, очень долго, в общем-то, достаточно ревностно охранялось от ушей непосвященных. Хотя, согласитесь, вещи-то, в общем-то, очевидны. Если так любой здравомыслящий человек сядет, хорошенько подумает, зная аксиоматику йоги, ну, в принципе, это все становится, ну, на свои места. Зная математику, ты всегда рассчитаешь, так сказать, траекторию полета ракет. Вот не зная математики, конечно, трудно думать, упадет, значит, ракета там, поближе, или улетит к звездам. Вот, поэтому в первую очередь необходимо это распространение знаний об этом. Второе, это адаптация знаний. Да, действительно, знания сохранились, но они сохранились-то для менталитета и для образа жизни восточного, с очень жесткой и узкой привязкой к образу жизни, который там сформировался вот на протяжении каких-то веков. Но этот образ жизни был заточен на то, чтобы сохранить эти знания. Та же Индия, так же как и Тибет в свою очередь, это были страны, которые как бы законсервировались для того, чтобы донести для повзрослевшего человечества эти крохи древнего знания. Жизнь в Индии ужасна, друзья. Ужасно. Просто в нашем представлении, значит, там каждый второй йог и йогин. А это страна третьего мира. Очень тяжело правителям Индии хоть как-то там это все привести в Божий вид. Какие там знания? Им надо поклон, так сказать, и помощь оказать ради того, что они сохранили эти знания. Вот. Конечно же, хотелось бы, чтобы знание это в первую очередь распространилось в России. И вообще во всех странах, где, ну так я образно скажу, наш менталитет. Вы помните, йога не признает деление людей по расовому, национальному, религиозному и какому-то признаку, да? То есть ты относишься к той или иной стране или не относишься вовсе не потому, какой ты национальности или там какой ты расы, а потому, ну, грубо говоря, на каком языке ты думаешь. Или, как бы сказали, может быть, более аксиоматично, в Индии там, или в странах Востока, на каком языке ты обращаешься к первопричине бытия? Или на каком языке ты исследуешь свою внутреннюю высшую самость. И, как ни странно, вот этот вот фактор общности языка удерживает страны, как вот это вот общее поле пассионарности, не имеющее ничего общего с национальностью. Еще раз, друзья, вот эти все национальные моменты, они абсолютно чужды здравому смыслу. В этой жизни ты в одной нации родился, в другой, другой, в третьей, третьей. Это же очевидно, как Божий день. О чем тут можно говорить? Но вот это ментальное поле, оно действительно в каждой, так сказать, стране по-своему. Конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь эти знания распространились здесь, по той простой причине, что слишком много крови здесь было пролито, как бы сказать, во имя великих целей. Ведь каждая капля крови, которая была пролита при попытке коммунизм построить, там, при попытке... благородное при, значит, задавлении фашизма, потом, когда, значит, гонки этой вооружения. Ведь изначальный порыв был у народа очень благородный. Конечно же, правители все это схватили, извратили, начали на этом делать что-то такое отрицательное, да, но у массы людей, я совершенно всегда поражаюсь, когда я там, скажем, разговариваю там с искренними коммунистами, или с искренними монархистами, там, или с искренними, я не знаю, ну кто вот у нас еще там есть, там, демократами, да? Они все друг друга ненавидят со страшной силой, не переваривают, ну где-то так на подсознании. Но по сути дела все хотят одного и того же, чего-то большого, светлого и такого прорыва, знаете, вот хлебом нас не корми, вот хлебом не корми, дай царство Божие на земле построить. Да? Коммунизм, сейчас это демократия, до этого еще что-то там было. То есть Мы можем сконцентрироваться на чем-то одном в ущерб всему остальному. В этом наша слабость, но в этом наша же и сила. И мне кажется, что вот та кровь или те жертвы, которые были потрачены, да, они не случайны. Все-таки благая у нас карма, чтобы мы первые осуществили это знание. Потому что с обратной точки зрения, ну, не имеет смысла, скажем, распространять неизвестные йоги, в частности триаду, на русском языке, друзья. Мне легче это было бы сделать, уехав в Америку и изложить все на английском, а через годик, через два, это бы все равно сюда вернулось в переводе. Потому что у нас все равно приходит все оттуда, да? А мало того, чтобы это еще обвернуло весь земной шар. Но вот что-то тут не сходится, что-то тут вот не так. Может быть, наше место самое в каких-то невидимых там астральных, не знаю, каких-то планах более выгодное. Жизнь очень плохая. Действительно, едешь по дороге, как будто война идет, сейчас налет будет, тебя бомбить будет. Разруха, пьянство, грязь. Ну, посмотрите, не мне вам рассказывать. Но вот что-то неуловимое, какая-то цельность здесь осталась. И мне кажется, что эти все жертвы были не напрасны. Вот. И в продолжении этой темы, а так как у нас сегодня последняя лекция этого цикла «Йога сексуального союза», то есть такой блок я выложил, а второй блок, как и по триаде, йоге влюбленности, появится не раньше, чем будет, ну, хоть до какой-то степени осмыслен этот. Бесполезно сейчас говорить какие-то подробности. Вот. Так вот, еще раз я хочу заострить ваше внимание на вот такой вещи. Я постоянно о ней говорил и буду, вероятно, повторять еще очень долго. То, что кажется все так просто, изящно, логично, красиво, значит, в моем исполнении это фокус, иллюзия. Я умею острые моменты обходить и некоторые моменты доводить на том уровне логики, чтобы вы зацепились вообще за тему. Но я как бы ее даю в предельно упрощенном виде. Почему? Потому что если я начну более сложно и скрупулезно подробно все рассказывать, это невозможно будет слушать. И я хочу еще раз вас призвать, чтобы мы не уподоблялись многочисленным недалеким людям, которые, к сожалению, сейчас в области йоги, тантра-йоги, значит, правят бал, которые демонстрируют нам поверхностное знание тех или иных разделов, которые демонстрируют нам псевдологичность, которые демонстрируют нам какие-то подмены понятий. Ну, я об этом говорил, да, то есть хотите много зеленых денег, долларов, носите зеленые кофточки, да, вот она, псевдологика. Хотите золота, носите много золотых украшений, подобное к подобному, они говорят, значит, притягивается. То есть вот такая псевдологика, она захватывает сейчас массы. Такая же ситуация была, скажем, в медицине, когда, значит, алхимия уже ушла, а современный такой подход научный еще не пришел. И с одной стороны какие-то здравые вещи переплетались с откровенной чушью. Аналогичная ситуация сейчас в йоге. Но с другой стороны, да, это делает хоть что-то, это привлекает внимание, кто-то размышляет. Но пройдут годы, и, конечно же, все станет ясно, где несостыковки. Излагая сейчас вам триаду, я, конечно же, старался избегать грубых таких, значит, нелогичностей, мракобесия и несостыковок. Но в то же самое время вы должны понимать, что это более сложная тема, чем просто вот так, знаете, на ура ее прослушать и сказать, ой, как все замечательно, с завтрашнего дня, значит, я все уже понимаю. То, что вам кажется, что вы понимаете, это всего лишь, друзья, иллюзия. Если вы начнете копать, вы начнете понимать, что вот этот островок понимания, ниточка первого впечатления, позволит вам множество очень интересных подробностей, очень красиво вплетающихся в эту концепцию вставить, о которых вы сейчас даже не предполагаете. Но строго говоря, это все гораздо сложнее. И действительно требуется долго заниматься йогой и практиковать в том числе и эти методы, чтобы они по-настоящему дошли. Чтобы еще раз мы не попадались на эту псевдологику. Красиво можно обойти трудные моменты. Поэтому вы должны всячески избегать псевдоинтуиции. Вы должны всячески избегать вот таких факторов, ну как бы, как псевдологичность. Вы должны очень серьезно применять свой здравый смысл, свой разум, оттачивая его и как бы направляя его на решение, на осмысление этих всех вещей. И еще раз, какова бы ни была самая, что ни на есть замечательная йога, даже йога-триада, в первую очередь нужен опыт, опыт и еще раз опыт. Только лишь опыт, критерий истинности или ложности той или иной теории. Наплести можно чего угодно. Но надо хоть чуть-чуть воплотить это в жизнь, чтобы убедиться, что это так. Чтобы разобраться в этом до конца. В общем, я призываю вас как бы более спокойнее, что ли, относиться к этим йогам, но в то же самое время не терять время, чтобы размышлять над ними. Очень серьезный фактор, который, допустим, меня сдерживает, это отсутствие однозначной терминологии. Рано или поздно, не рано или поздно, а время от времени, ко мне подходят люди и говорят: вот вы упомянули тот или иной термин. А как он будет называться на санскрите? И вот мне очень тяжело бывает человеку непосвященному объяснить, что в этой школе йоги, в этой традиции это называется вот таким санскритским словом. В этой вот так. В третьей аллегорически. В четвертой еще Бог знает как. Причем более того, знаете, в той культурной среде, на каком бы термине ты это ни сказал, адепт йог или йогиня тебя всегда прекрасно поймут, какой бы ты школы ни придерживался. А вот на русский дословно переводить, дело просто абсолютно неблагодарное, с одной стороны, а во-вторых, неэффективное. Почему? Потому что если бы я сейчас начал сыпать терминами, то, вероятно, все те, кто первый раз слышал эту тему, вообще бы ничего не поняли. А те, кто хотя бы что-то слышал, у них бы осталось впечатление, что-то такое смутное доходит, но что на самом деле, непонятно. И очень большая проблема — это выработка адекватной терминологии, дабы не склеивались разные понятия. Иногда приходится употреблять тот или иной термин, скажем, на русском языке. Ну, кстати, та же самая ситуация и с английским. Который склеивает в себя 2, 3 или даже 4 грани практики. И требуется придумывать на другом языке аспекты и ими манипулировать. Соответственно, должна возникнуть общность людей, кто этот язык понимает. А на это уходит время. А заниматься этим никто не хочет. Поэтому приходится излагать все на таком максимально упрощенном языке. Но это, еще раз, вовсе не значит, что это нельзя было бы изложить очень сложно и очень завуалированно. Просто тогда бы выход был вообще нулевой. Поэтому нехватка точных терминов, вот эти склеивания понятий, невозможность впрямую переводить санскрит на русский, еще сильнее затормаживает весь этот процесс. Значит, на сегодня все, и мы заканчиваем этот цикл лекций.